Дорогие друзья, добрый вечер. Мне сказали, что мы будем работать в таком узком, сплоченном, тесном коллективе, поэтому, если кому будет удобнее, то можно даже приблизиться сюда, как бы в первые ряды. Впрочем, слышно достаточно хорошо, так что, наверное, не будет с этим проблем. Сегодняшняя тема – фанатизм, как и было объявлено. И я, прежде чем начать саму тему, должен сказать, что тема эта очень острая и очень политическая, социальная и, конечно, церковная, вообще религиозная. Потому что мы имеем множество самых разнообразных фактов современной жизни, которые могут быть названы фанатизмом. Это и фанатизм политический, и фанатизм социального характера, молодежного и, наконец, спортивного. Вот по поводу спортивного фанатизма надо сказать, что именно в среде молодежной подростковой культуры возникло такое явление, как апология фанатизма. Фанаты, фан-клубы и всякие прочие исходящие от этого понимания словечки, они стали теперь уже не ругательными, они стали уже положительными. Принадлежать к фан-клубу – это, в общем, нормально. Это часть молодежной подростковой моды, и это вполне, так сказать, социально приемлемо и оправдано. Тут это на сегодняшний день не вызывает ни у кого каких-то трудных ассоциаций. А вот в прошлом, скажем, еще в 19 веке, назвать кого-то фанатом, это, значит, было обозвать. Брагауза и Фрон, например, пишут, что в самом понятии фанатизм или фанатик заключается его осуждение, как своего рода узости, ограниченности, упорства. Никто не станет называть себя фанатиком, написано в энциклопедии Брагауза и Фрона. Но многие охотно применяют эту кличку к особенно резким сторонникам противоположных воззрений. Но, как видите, за 100 лет положение принципиально изменилось, на самом деле оно изменилось в последние десятилетия, и теперь назвать кого-то фанатом «Спартака» или «Зенита» – это, в общем, даже и для тех, кто является адептами этих фан-клубов, это даже и почетно. Вот этот очень серьезный сдвиг в общественном сознании, который надо иметь в виду, что сегодня фанатик – это в некоторой сфере совсем даже и не ругательное слово. А вот еще в советские годы это могло быть не просто ругательным, а даже серьезным обвинением вплоть до уголовного дела. Я ищу у себя на столе и не нахожу мнение иеромонаха Ионы Гумерова, который как раз про фанатизм пишет подобную вещь. Он говорит о том, что в советские годы, во времена атеизма, человека, который проявил чуть-чуть больше церковности, чем это допустимо, так сказать, ну вот в каком-то таком негласном уровне, его уже можно было назвать фанатиком. У меня есть пример, когда подобное, точно такое же слово было применено, вернее, такое же понятие было использовано слово «баптист». Баптист-фанатик как бы были в некоторых кругах синонимами. Вот. Причем люди не очень разбирались на самом деле, что за этим стоит. А вот нам сегодня предстоит разобраться в том, что же все такое, что же такое фанатизм. А, вот чего я искал. Неопределенное и расплывчатое, пишет иеромонах Иов Гумеров. По смыслу оно казалось очень удобным в эпоху массового неверия для осуждения всякой религиозной активности. Вот фанатизм как был тогда истолкован. Ну вот, фанатизм с точки зрения энциклопедии Брагауза и Фрона, то есть столетней давности, это такое подчинение какой-либо религиозной идее, которая сопровождается готовностью ради нее жертвовать собой, но в то же время и от других требовать безусловного ей подчинения. Фанатизм в области настроений – то же самое, что догматизм в сфере мысли и деспотизм в сфере действий, навязывающий другим подчинение чужой воле. Я должен сказать, что фанатизм не только религиозное явление. Конечно, вы это понимаете. Есть фанатизм национальный, есть фанатизм политический. И вот мы говорили уже о спортивном фанатизме и еще каком-нибудь. Иными словами, фанатизм – это состояние человека или это состояние людей, которые двигаются как бы в одном направлении. И тут очень важная одна особенность, что фанатизм – это явление как массовое, так и индивидуальное. Причем, как индивидуальное явление, оно достаточно разнообразное, а вот в своей групповой характеристике фанатизм представляет, в общем, достаточно более-менее определенное явление, достаточно агрессивное. И самое важное, у группового фанатизма обязательно должна быть аудитория. Желательно с видеокамерами, с телевидением, как минимум с корреспондентами, вот, которых тоже при этом могут побить. Но важно об этом себе заявить. Фанатик, он не может без демонстративности. Вернее, индивидуальные фанатики разные могут быть, а вот группа фанатичная, она очень нуждается не только в массовости, но и вот в такой демонстративности. То есть тут нужна публика и зрители. Без этого как-то... А почему, станет понятно потом из анализа. И еще. Итак, фанатик – это с точки зрения энциклопедии подчинение какой-либо идее. Мы говорим, в частности, о религиозном, значит, религиозной идее. Но точно так же выглядит и маньяк. Маньяк тоже подчинен какой-то идее. Разница заключается в том, что у маньяка идея своя, внутренняя, шизоидная и аутичная, о которой никто догадаться не может, и она понятна только ему в силу его болезненной, в кавычках, логики. У фанатика идея не своя, как правило, а идея какая-то, обязательно глобальная, социальная, причем фанатик-то убежден в том, что все должны следовать этой идее, и за это фанатик готов идти на что угодно. Вот как об этом пишут, написано в энциклопедии Брагауза и Фрона. Он, фанатик, деспот, навязывающий другим подчинение чужой воле этой идее. Таким образом, внешние действия могут быть похожи и у маньяка, и у фанатика. Хотя у маньяка это личное, у фанатика это глобальная идея. Но в какой-то степени фанатик может быть похож на маньяка. Когда он переживает кризис ценностей, когда у него рождается в душе зацепка, приверженность к своей идее, он переживает маниакальную стадию. Но это уже маньяк, это фанатик-одиночка. Вот в какой-то момент фанатик может быть маньяком, в этом смысле как бы похожим. Но идея, как правило, все-таки не его. Итак, с чего начинается фанатизм? Все-таки, скорее всего, начинается он с идеи. И эта идея, конечно, переживается фанатиком как находка, как обретение, если это религиозное, веры, как обретение ответа на какой-то вопрос, его мучивший. И что очень важно, что эта идея, которую фанатик избирает, это всегда выбор какой-то, даже если это навязано, это все-таки выбор. Идея фанатизма должна глубочайшим образом соответствовать внутреннему, осознанному или неосознанному запросу. Поэтому фанатизм не бывает никогда какой-то внушенной идеей. Эта идея глубочайшим образом ему интересна и нужна. Какая идея, это мы дальше увидим. И эта идея доминирует над всем, во всем остальном мировоззрении. Фанатик эту идею ставит во главу всего ценностного ряда своего. он ставит ее в центр своего мировоззрения, эта идея становится доминирующей. Тут рушатся логические связи, тут нарушается преемственность культуры, тут нарушается какая-то система образования. Вообще говоря, вот это переворот. Со своей идеей фанатик совершает переворот в собственном своем мировоззрении и навязывает это другим. И если вы хотите убедить фанатика в том, что вот он тут что-то нарушил, это совершенно не поможет, это не действует. Потому что для него это не мировоззренческая задача, фанатизм, а глубоко личностная задача. Он решает за счет этой идеи свою личную идею, свою личную потребность. И она в нем очень страдательна. Надо понимать, что фанатиками просто так с жиру не становятся. И фанатиками становятся не от пустоты, как кажется некоторым, что вот человек, если он пустой, у него, так сказать, никаких ориентиров в жизни нет, то он может стать фанатиком. Ничего подобного. Но на какую-то минуту он может попасть в поле какого-то влияния. Может, такой, как бы, ну, с точки зрения мировоззрения, пустой, как бы, человек, да. Но он никогда фанатиком не станет. То есть захваченный толпой, он будет там пинать урны ногами, но и тут же шмыгнет в соседний переулок. На этом его фанатизм и кончится. Фанатиком становится только тот, кому это глубоко нужно в душе. Вот что написано в энциклопедии Прокофьева Зайфрона. «Все, что не согласно с догматом фанатика, он рассматривает как нечто безнравственное, унизительное для человека, человеческого достоинства, оскорбительное для божества и всего истинного и справедливого. Всякое противоречие и даже простое сомнение принимается фанатиком за преступление, заслуживающее строжайшего наказания. Обыкновенно фанатизм характеризуется искренней убежденностью в абсолютной истинности известных принципов и стойкую им верностью. Но в громадном большинстве случаев искренность соединяется здесь с неясностью мысли, а стойкость переходит в упрямство». То есть идею свою глобальную фанатик, он в нее верит очень крепко. Вырвать у нее эту веру невозможно, потому что вера поддается только внутренней какой-то реформе. А для фанатика это очень больно. И расстаться со своей идеей для него болезненно, поэтому вырвать у него веру, как правило, невозможно. Поэтому с точки зрения какой-то терапии фанатизма, спорить с его верой или переубеждать его бесполезно. Это путь совершенно гибельный. Потому что это вот как бы такое образование, доминантная идея. И еще очень важно, что фанатизм, вот такой идейный фанатизм, он очень слабо поддается критическому анализу. Критичность здесь снижена почти до нуля. То есть фанатик в области остального части мировоззрения, знания, понимания может быть вполне критичным к себе, но та идея, которая является для него доминантной, доминирующей, вот тут критичности будет ноль. То есть это может быть, допустим, хороший ученый, математик, физик, генетик, кто угодно. Но когда речь зайдет о чем-то для него той идее, которой он фанатично предан, тут критичности будет никакой. И поэтому составить вопрос, а так ли это на самом деле, как ты говоришь, практически невозможно. То есть поставить-то возможно, но тут начнется бурная реакция, это будет аффект с защитой, с обвинением «сам дурак» и так далее. А поскольку это для фанатика жизненно важно, то он не уступит никогда. Тем более, глядя на строй его личности, о котором поговорим попозже. Далее. Фанатизм непродуктивен, неконструктивен, поэтому все эти идеи, с которыми носятся фанатики, они ничего не создают. Они не создают даже полноценной системы идеологической. Если это фанатизм, допустим, суннитский или шиитский, исламский, или это какой-нибудь сектантский фанатизм, он все равно непродуктивен. Это очень важно, что здесь такое сужение мысли и такая некритичность, что вот эта идея не развивается. Вообще любая идея, становящаяся центром фанатизма, она стагнирует, она застывает. Это просто идол. Эта идея становится идолом, и все. И она не подчиняется никакому переосмыслению. В этом беда и в этом тупик, потому что развиваться там некому и нечему, и некуда. Ну вот, мы подходим к самому главному вопросу и самому серьезному и болезненному о том, какой же внутренней природе отвечает фанатизм, как внешний образ мысли, действия, поступка. В основном страху. Основная причина фанатизма – это страх. Я хотел рекомендовать вам почитать, хотя, впрочем, достаточно специфическая книжка Фрица Римана, которая выдержала уже, наверное, 15 изданий у нас только в России. «Основные формы страха». Это немецкий психиатр и психотерапевт, книжка, ставшая классической вообще уже во всем мире. И у нас вот тоже она переиздается сейчас, какое-то очередное там ее издание. Но не знаю, есть ли она в продаже, может быть, где-то вы найдете. Есть, да? Ну, отлично. Вот. Так вот, основные формы страха. Фриц Риман. Впрочем, она есть и в интернете, она тоже доступна. Можно ее и там почитать. Так вот, Риман считает, что фанатизм все-таки чаще бывает у личностей, склонных к навязчивым состояниям психики. И в основном, хотя он допускает, что определенные формы фанатизма возможны и у личностей, склонных к депрессивным состояниям. Но там разница между депрессивной личностью и личностью с навязчивостями заключается в направлении агрессии. У депрессивной личности агрессия на себя, а у личности с навязчивостью это агрессия на кого-то. Но главная эта беда заключается в том, что агрессия фанатика всегда направлена на врага идеи или на предмет идеи. Если это националистическая фанатизм, то он направлен на кого? На черных, на белых, на американцев, на евреев, на азербайджанцев, там, в зависимости от того, где какой-то, так сказать, общность. Если это мусульманский мир, то там главными врагами являются Израиль и Соединенные Штаты. Если это, там, скажем, индейцы американские, для них главными идеями были гринго, источник всего зла. Если это русский националистический вопрос, то это раньше были евреи, теперь это кавказцы или там еще кто-нибудь. Если это политические, то это значит там ЦРУ. Если это религиозные, то это значит враги веры. В зависимости от того, с кем сегодня воюем. Против кого сегодня дружим, как говорят. Вот. То есть эта агрессия направлена на противника веры. Но вот в случае с депрессивной личностью, там как раз очень сложно, потому что там агрессия направлена на себя. И в какой же форме она может быть направлена у фанатика? К сожалению, в форме страха. Опять того же самого. То есть бояться всего на свете. Бояться, что соль кончится в магазинах, боятся, что Россию захватят, поработят, боятся, что завтра так вырастут цены на хлеб, что еды больше не будет или еще чего-нибудь. Фанатические формы страха – это как раз формы проявления аутоагрессии, то есть агрессии на себя. И как раз это тоже предмет фанатического страха, как, например, там, в XIX веке появлялись страхи, там, кометы или какой-нибудь там, помните, как у Островского, на нас идет планида. А в 1400 году вся Европа боялась конца света. В России это дошло до такого массового явления, что накануне 1400 года, то есть в 399 году, перестали строить дома. И даже весной того года не засевали поля. Потому что все равно зачем засевать, когда к Новому году уже кончится эта история. И даже не было написано пасхалии. В русской церкви в Москве не написано была пасхалия. Она обычно пишется лет на 15-25 вперед, а так не было ее. Нет, это было, кажется, накануне 1500 года, я уже забыл точно. Митрополит Зосима, митрополит Московский, все Руси тогда был, он буквально заставил ученых-монахов написать Пасхалию и, в общем, как-то пытался прекратить это. Это массовая такой фанатическая истерия была. Вот. Так что такие формы это бывает. Но там вот это была как бы аутоагрессия. То есть, кого бить, когда конец света настается, врага-то нет, вроде бы. Тогда, значит, предметом агрессии является сам человек. И, к сожалению, это очень часто проявляется и у нас, когда человек сам себя наказывает. Ну, скажем, перестает мыться, перестает покупать хлеб, или там перестает ходить в магазин, или на работу, или еще чего-нибудь. И все это может принимать фанатические формы. Это менее распространено и менее заметно. Но, тем не менее, это тоже факт. Наиболее частые фанатические проявления мы видим, конечно, внешние, когда они направлены на врага. Когда толпа идет громить, не знаю, там, телецентр Останкино, или банки, управляющими или владельцами которых являются евреи, или еще чего-нибудь. Ну, то есть, вот такие классические формы погромов. Или христианские церкви, которые вот там в Ираке, в Афганистане крушили и жгли совсем недавно. Или вплоть там расстрел из пушек статуи Будды в Афганистане, например, несколько лет назад. Вот, так сказать, фанатизм на уровне государственной политики был, так сказать, осуществлен в Афганистане. Это вот до вторжения туда американцев. Ну и всякие другие формы, какие только угодно. Итак, это страх. Страх чего? Риман пишет, что как раз у личности с навязчивостью, это особый, так сказать, такой тип личности, самый серьезный страх, преследующий такого человека, это страх временности, перемен, изменчивости, страх того, что жизнь кончается, наступает смерть. Это страх изменить свое представление о мире. Это страх любых перемен. То есть это такой конформизм и такая стагнированность мировоззрения, которая не допускает никакой перемены. И вот страх этой изменчивости заставляет такого человека фактически фиксировать свою форму защиты от страха. А все, что расшатывает его форму защиты от страха, является угрозой. Что такое страх? Страх – это стресс. Всякое переживание страха – это стресс. Защита от страха – это защита от стресса. Это когда речь идет о страхе постоянном, который в нас живет. Ну, например, страх смерти. Он же все время в нас живет с тех пор, как поселяется в каком-нибудь там 6, 7, 8-летнем возрасте, у всех по-разному бывает. Одной из форм защиты от страха является групповое поведение. То есть примыкание к какой-нибудь группе, вступление в секту, обращение в церковь. Это может быть восприятие какой-то идеологии, какой-то идеи. Как только человек оказывается с кем-то в какой-то системе ценностей, большей, чем он сам, у него снимается этот стресс, он страх побеждается, по видимости только, потому что человек оказывается под защитой чего-то большего, какой-то группы, или церкви, или общины, или идеи, или мировоззрения, или системы ценностей. И тогда ему становится легко. Причем вот это состояние облегчения от страха делает людей настолько крепкими приверженцами, адептами своей секты, своей религии, своего мировоззрения, что всякий другой человек вызывает у них просто неприятие и непризнание. И там вот возникает свой не свой. Свой — это тот, который вот здесь, и нам не страшно, вот как в сказке о трех поросенках, когда вот они попали в кирпичный дом наконец, вот больше не страшно. Вот это самая хорошая защита от страха. Риман дальше пишет. Стремление избежать страха перед изменчивостью и временностью мы усматриваем в упрямой тенденции к удержанию и овладению, проявляющейся во всех возможных областях. Семейной, общественной, моральной, политической, научной и религиозной. Значит, религиозные традиции, для фанатизма, приводят к догматизму, консерватизму, чрезмерной принципиальности, предубежденности и различным формам фанатизма. Для того, чтобы защитить свою устойчивую форму защиты от внутреннего природного страха. Причем страх – это нормальное явление у каждого человека. Мы все боимся смерти, и все боимся болезней и всяких прочих вещей. Это-то нормально. Но фанатизм выстраивает свою оборону для страха. Что это такое? Традиции, консерватизм, догматизм. То есть вот только так и не как по-другому. Причем здесь понятно, почему здесь критичность невозможна. Понимаете, что если это мое утверждение только позволить его обсуждать, возникает страх, что вдруг оно окажется неверным. Для фанатика это безумно страшно, только не надо, вот давайте это не обсуждать. Есть Бог или нет? Вот эти не трогать это. Вот это вот так и все, это вот, вот Библия сказала и все, обсуждать не будем. Потому что это, иначе, это уже тревога. А вдруг окажется, что это не так? А вдруг действительно Гагарин летал на небо, а там Бога нет? Между прочим, для как раз так настроенных личностей очень нужны такие идеологемы, что вот на самом деле там астронавты Аполлона 13 летали и чего-то там видели. Ага. А Гагарин на самом деле что-то там переживал. И очень любят там рассказывать, что вот в музее Гагарина в Гжатске, ну то есть в Гагарине, там вот экскурсовод музея, верующий человек, она говорит, да, мой крестный веровал, он в Бога верил. Ура, значит, все хорошо, значит, вот он летал в космос и там. И вот это очень важно, то есть вернуться к твердым, простым идеям и их не критиковать. Поэтому понятно, что всякое образование, всякое углубленное знание рядом с идеей, которая для фанатика является доминирующей, опасно. Для фанатизма просвещение, образование, наука опасны. И поэтому он их ненавидит. Он ненавидит всякую образованность. Он ненавидит того, кто позволяет себе рассуждать, сомневаться и одновременно верить. Вот это вот диапазон личностный, сомневаться и верить, верую, Господи, помоги моему неверию, вот этот вот диапазон для фанатика бездна, в котором он просто провалится. Он боится допустить веру и неверие. Он боится допустить сомнения. Это невозможно для него. Нет, 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 вот только вера и никаких других. Причем идея должна быть простая, идея должна быть понятная. А всякие вот эти ваши интеллигентские сложности, простите, извините, это вам там в университетах. А у нас тут все просто, все понятно, и, пожалуйста, без всяких сложностей. Я хочу вам зачитать очень маленькую такую ремарку. Я нашел предупреждение родителям. «Фанатизм и секта» называется такое объявление. Внимательно наблюдайте за ребенком. Если он стал приносить домой какую-нибудь литературу, связанную с движениями по обновлению мира, ну понятно, New Age. Если стал носить различные символы отличий, принадлежности к той или иной секте, бейте тревогу. И дальше. Руководители и члены сект часто предлагают помощь, простой выход из критической ситуации. Вот человек, навязчивый в состоянии и депрессивная личность, склонны простым выходам. Фанатизм живет на простых идеях, на упрощенных идеях. Доминирующая идея для фанатизма всегда должна быть упрощенной. И почему упрощенной? Потому что упрощенная идея, ее не надо сложно аргументированно доказывать или проверять. Потому что сложная аргументация требует образования, развития, умствования какого-то и даже диалога, может быть, спора. А еще если, не дай Бог, какая-нибудь идея окажется неоднозначной, но это для фанатизма просто уже крах. Потому что тогда не на чем стоять и не за что идти, так сказать, воевать. А для фанатика очень важно, идея должна быть настолько универсальна, что за нее можно и жизнь не пожалеть отдать. Значит, фанатик защищает свой страх. И отсюда понятно, откуда энергия такая. Откуда у фанатика энергия? он может пойти на преступление, он может предать суду огласке и даже смерти мать и отца, скажем, во времена инквизиции, доносы, или, например, во времена сталинских репрессий, доносы на родителей. Ну как же, Павлик Морозов. Не важно, что его не было, но идея была очень, так сказать, красивая. Не пожалеть никого, ни мать, ни отца, потому что идея, идея, прежде всего, очень простая и понятная. И это во все века так было. И вот эта вот простота идеи, она позволяет очень легко ее, в нее веровать, сделать ее религиозным, так сказать, таким принципом, и ей следовать ее защищать. Поскольку она проста, то она открыта колоссальным массам народа. И так, ее очень легко декларировать. Простая идея хороша для митинга, для площади, для улицы, там, где ничего никто не понимает. Она хороша для одного выкрика, для одного лозунга. И все понятно. Вот это, так сказать, уличная идея, это уличное мировоззрение. Поэтому она так хорошо транслируется, так легко выкрикивается на митинге, с ней можно ходить под марш с этой идеей, с ней можно ходить, так сказать, с песней, и все очень, как бы, так сказать, это хорошо укладывается. Никаких пониманий особенных не надо. Не надо образования, не нужны воскресные школы, не нужны книги собрать да сжечь. Как это у Фамусова? Сажать, это да, это, а там еще какое-то учение. Да, вот, как бы это путь, так сказать, к фанатизму, который терпеть не любит свет. Если просвещение свет, то вот фанатизм свет этого никак не любит. Это для него прямо. Значит, в основе фанатизма лежит страх. Причем страх лежит в нескольких формах. Во-первых, вот по особенности в депрессивной личности, страх как вытесненное желание. Поскольку для депрессивного человека запретны его собственные желания, и он их не может, поэтому форма его страха, он будет обличать все то и бояться всего того, что сам себе запрещает. У человека с навязчивостью, у него по-другому. Он будет прежде всего бросаться на того человека, кто является для него носителем этого. То есть человек, который стремится, так сказать, к какой-то свободе, будет бросаться на того, кто, как ему кажется, свободен. Сексуальный маньяк будет бросаться на проституток и всех их, значит, вот, уничтожать, предавать там, на костер вести или еще чего-нибудь. То есть вот тут такая прям вот противоположность. То, про что человек громче всего кричит, против кого возражает, вот именно этого он и хочет. Это вот, как правило, вот синдром навязчивого состояния. Еще раз, и еще страх в каком виде? Агрессия – это очень часто пережитое в детстве насилие, насилие над естественными потребностями ребенка. Поэтому вот это вот подавленное естественное состояние ребенка и подавленное, оно является травмой. А травма дает колоссальную энергию. Лидеры фанатиков, лидеры группировок, как правило, такие харизматические личности, это как раз фанаты в Кубе. Это фанаты, которые обладают безумной энергией. Там детская травма, может быть, подростковая травма, но очень тяжелая и серьезная. Она дает энергию на всю жизнь. И поэтому искать силу энергии в идеях бесполезно, она не в идеях. Она в душе самого носителя, того, кто двигается и двигает другими. Значит, основная тут идея, как бы, основной механизм, который рождает фанатизм в душе человека, является страхом. Вот почему, собственно говоря, сами идеи, которыми пользуются фанаты, не так важны. Человек находит, за что ему бороться и против кого ему бороться. Главное, чтобы мир для него выглядел более-менее неподвижным. И тогда ему хорошо. Фанатику живется хорошо в стабильном, стагнирующем мире, в котором нет изменений, в котором нет глубины. Простой, ясный, так сказать, вот пиво, колбаса и все. Травма, энергия травмы. Но это целое, это уже психологическая закономерность, это, у меня сейчас для этого времени нет. Но травма, психическая травма, это источник колоссальной психической энергии. Почему так? Ну, это надо читать, можно об этом. Правда, мало в литературе, но, в общем, это серьезная такая... Но поверьте, это так. Конечно, фанатизм сопровождается невежеством. Потому что там знанию бой. Любое сопоставление фактов, исследование историческое, исследование соседних областей там невозможно. Там отрицается глубина, поэтому, естественно, невежество. И чем больше невежество, тем лучше. Сейчас я хочу прочитать одну цитату, тоже, кажется, на эту тему. О деструктивных культах, но а мы о них еще будем говорить в отдельной лекции. Это Волков, такой исследователь у нас есть деструктивных культов. Деструктивные культы пользуются психологической, духовной неосведомленностью, неопытностью многих людей. То есть, вообще-то говоря, и фанатизм, и деструктивные секты, тоталитарные общины, они все очень держатся за невежество. То есть это вот питательная почва, потому что там проходят любые идеи. Как бы они ни казались чудовищными, они пройдут. Тут любая ложь сойдет. Главное, чтобы эта идея выглядела для адепта внутренне, психологически привлекательной. А какова она на самом деле, ее содержание логическое, никого не волнует. Теперь по поводу религиозного фанатизма. Надо вам сказать, что религиозный фанатизм ничем таким особенным не отличается от всякого другого. И я бы даже сказал, что религиозный фанатизм, он паразитирует на религии, потому что, собственно говоря, в религии ему делать нечего. Он как бы, это не его главная цель. Но религия очень удобна, потому что она... как правило, представляет собой такую систему ценностей, которая является, ну, универсальной, всеобщей. Она, как правило, бывает понятна самым широким массам людей. Религия в какой-то своей мировоззренческой научной основе, богооткровенная, она может быть сложной. Но в той форме, в которой она открыта каждому человеку, она достаточно проста. Кроме того, религия чаще всего отвечает на очень важные запросы душевные о Боге, о жизни, о смерти, о душе, о личности. И эти все вопросы затрагивают, и все они рядом со страхом. Особенно религия, которая как-то разрабатывает тему смерти, она очень важна, и она для фанатика очень острая. Потому что больше всего страх, вообще все, любой страх, он так или иначе восходит к страху о смерти. Все формы страха так или иначе возвращают нас к страху смерти. К страху того, что наша жизнь изменчива, что она конечна, что она вот, так сказать, вот-вот. Поэтому, собственно говоря, религиозный фанатизм не является фундаментальным источником. Он одна из форм, такая же, как там национализм, политика или еще что-нибудь. Не надо думать, что религиозный фанатизм как бы источник, что вообще религия источник фанатизма, ничего подобного. Это просто как бы одна из форм. Но действительно очень, так сказать, такая удобная. Еще несколько свойств фанатизма, о которых следует иметь в виду. Ну, во-первых, фанатик кажется альтруистом. Потому что на самом деле у фанатика личная цель только одна – борьба за идею. А все остальное ему не, он здесь себе не служит. Фанатик – это не руководитель тоталитарной секты. Здесь нету идеи бизнеса, заработка. Поэтому лидер фанатической группы, как правило, движим только внутренней энергией, а не мотивом наживы. Конечно, у фанатичной группы может быть еще быть такой лидер, который просто использует фанатизм толпы и добивается. Но все-таки в основе там лежит как бы альтруизм в кавычках. Потому что это на самом деле не альтруизм, но тем не менее какой-то вот нет личной заинтересованности. Фанатики, как правило, аскеты. Внешняя суровость, жестокость и жесткость даже. Любви там нет. Там о доброте, о... И еще очень важно, у фанатиков с чувством юмора плохо. Это, между прочим, такой характерный момент. Это вот там невозможно, шутки, анекдоты нет. Отрицается вообще все, что связано с улыбкой. Конечно, фанатики эгоцентрики. Потому что человек, который не замечает за собой свой страх и не может с ним ничего как бы сделать, не преодолеть, даже не знает о том, что им движет, ну, конечно, это человек, который, вообще говоря, думает, что вот кроме него в этом мире больше никого нет. То есть он знает, что есть люди, но он уверен, что они думают так же, как и он. Поэтому для него идея глобальности, она очень понятна. В мире только может быть одна правда, это моя точка зрения, и больше другой быть не может. То есть другая точка зрения, она неправильная. И поэтому фанатик, он действительно убежден, и он искренне уверен в своей идее. Он не лукавит. Это вот у истероидной личности, там вот идея как бы не очень важна. Для него религиозная идея, это скорее, для истероида, это скорее что-то такое, ну вот, прагматичное. Ну, и я тоже пойду. В общем, все ходят, и я буду ходить. Для фанатика нет, извините, это для него все очень серьезно, потому что там буря. Идея, помимо того, что она проста, она еще однозначна. Четкое деление на добро и зло, черное и белое. И очень характерная идея справедливости. То есть, если человек согрешил, например, в религиозной сфере, то он обязательно должен быть наказан. Покаяние и спасение, которое идет несоразмерно человеческому поступку, проступку, преступлению, вине, вот это не укладывается в тему фанатизма, потому что должна быть четкая справедливость. Согрешил на 10 баллов, на 10 баллов должно быть и наказание. То есть идея воздаяния стопроцентная, то есть вот такая ветхозаветная, очень прочная система ценностей. А покаяние и спасение, идущее от Господа, оно же никак не управляемое, его предвидеть невозможно. И самое болезненное для фанатика религиозного, скажем, если это на христианской почве, это то, что Бог прощает грешника. И то, что вот он блудницу простил, то, что блудного сына простил, и то, что он разбойника на кресте, что он первый. Вот это совершенно... Вспомните легенду о великом инквизиторе. Вот великий инквизитор типичный, если не фанатик, то, по крайней мере, синдром навязчивых состояний точно. Какой гнев вызывает свобода и любовь, проповедуемая Христом, и какой гнев вызывает его открытость и доверие отношений между человеком и Богом. Никакой идеи закона, никакой идеи справедливости. Как же так? Ну, в литературе это обыграно много раз. Ну и, наконец, защитная агрессия. Для фанатика агрессия – это защита себя. У фанатика нет идеи порабощения всего мира. Он не преследует целей власти. Фанатик не за власть, а за идею борется. Но служит эта идея и его агрессия защите себя. Поэтому его агрессия защитная, в отличие от того, для кого власть над людьми, деньгами или, собственно говоря, властью является главным в религиозном движении. Но это уже мы потом в тоталитарных сектах. Там-то власть. Либо власть денежная, либо власть фактическая, либо власть силы, оружия или там чем-то, или сексуальная власть. А у фанатика нет, у фанатика идея. И вот это надо очень четко различать. Это, поэтому не надо думать, что тоталитарные секты или деструктивные секты, они на фанатизме. Там другие механизмы, помимо. Там тоже встречается фанатизм, но он как бы один из аспектов. А вот фанатизм, так сказать, разлитый так широко, ну скажем, вот современный исландский фанатизм, который мы можем наблюдать и в нашем Отечестве, и в Средней Азии, и вообще во всех странах, даже в Европе. Вот он такого вот характера. Вот все вот эти, скажем, борьба турецких девушек за ношение хиджабов в университете, чтобы им разрешили, наконец разрешили. Вот вам типичная такая фанатическая борьба за... Причем там не обсуждается смысл. Зачем все это нужно? Нужно ли вообще или не нужно? Нет, нет обсуждения. Об этом как бы нету речи. Речи о том, то можно или нельзя. То есть добиться всеми силами. Вот как пишет Риман. Одной из возможностей придать легитимность своей агрессивности, не выражая ее вовне, даже рассматривать как достоинство для лиц с навязчивым развитием, является адекватный выбор профессии. В этом случае они приобретают право бороться со всем тем, что считают запретным себя. Так появляются фанатики. Неумолимые, бескомпромиссные, беспощадные в своей борьбе в любых областях. Будь то гигиенические требования, подавление инстинктов, соблюдение морали или религиозность. В отличие от лиц с депрессивным складом личности, они направляют свою агрессию не на самих себя, но на внешние проявления и делают это с чистой совестью, будучи убеждены в том, что это необходимо. Ну вот в национальном вопросе это антисемитизм, например, или, например, вот новое движение, которое, наверное, вы знаете, ДПНИ. Слышали такое, да? Это движение против нелегальной иммиграции. Вот, ДПНИ. Там очень интересно. Там на поверку две идеи. Борьба против иноверцев, с одной стороны. С другая, борьба за чистоту русской нации. То есть они, это не одно и то же. Но побеждает как раз вот идея против других. Как бы борьба вот за чистоту русской нации, она труднее и сложнее, но она... Вот, и разговор по поводу русской нации там невозможен. Недавно Философское общество в России и Философский факультет МГУ выпустили альманах по поводу русской национальной идеи. Сборник статей очень ведущих наших философов, современных русских, в которых анализировался вопрос о том, что такое, кто такой русский. И вот... Ну, как бы уровень ученых, которые выступили в этом сборнике, он таков, что там невозможно обойтись простыми декларациями, а необходимость изучить. Изучение, чем глубже мы погружаемся в историю, тем труднее нам ответить на вопрос, кто такие русские. И один из выводов, одна из гипотез заключается в том, что русские – это собирательное имя для народов самого разного происхождения, которые оказались на этой территории в начале VII века, и которые вот сформировали вот эту вот общность совершенно новую, как так сказать, вот, которая складывалась из самых разных народностей живших. Но суть ее была в том, что это была удивительная, как вот Лев Гумилев говорит, пассионарная сила, которая преодолела все, выбрав прежде всего славянский этнос как свой базовый. Причем этот выбор никем не был сделан, это вот само произошло. Но суть-то заключается в чем? Что эта идея, она очень... неоднозначное. Вот для национализма русского сейчас это невозможная идея. Потому что там нужна только однозначная идея. Россия для русских. И никаких вариантов нет. Обсуждать вопрос о том, кто такие русские, там не будет. Это лозунг. И обсуждения никакого нет. Вот просто пример как бы такой идеи фанатического. Естественно, что религиозный фанатизм, особенно на христианской почве, основан на Писании. Или на предании, или на чем. То есть какая-то религиозная основа, конечно, есть. Но, в общем говоря, недостаток духовного образования, религиозного понимания там очень во всем очевиден. И споры там какие-то, вообще-то говоря, очень трудно. Почему наука, почему церковь в своем как бы духовном крыле не борется с фанатизмом? А как с ним бороться? Понимаете, это все равно, что богослову идти, так сказать, на рынок и там дискутировать с мужиками. Ну, а это возможно? Нет. Ученый не может участвовать в митинге, потому что он начнет свою фразу: как я думаю, вы знаете, господа, наверное, возможно. Там так не разговаривают. Там нужен рубить с плеча и все. Вот у Кураева очень интересное есть рассуждение. Он говорит о возможностях современной проповеди. Он сам пробовал разные виды проповеди. Он ходил на завод, он ходил на рок-концерты, он разговаривал с молодежью буквально на улице, пробовал и так, и на рынке. Это я сам видел. Вот. И в общем, и да, в школе, конечно, там. И в общем, вывод его один, что единственной формой, наиболее удачной на сегодняшний день, есть вот такие вот наши собрания, которые могут проходить. Но приходят на эти собрания те, у кого хоть есть один грамм интереса какого-то. А вот, скажем, мне доводилось беседовать с мужиками в гараже. Они ремонтировали мою машину, а во время обеда, значит, мы там уселись. И они мне задали главный вопрос, который их мучил. Они долго смущались, вот, а потом, значит, все-таки сказали, а правда, что Христос был еврей? Вот что их мучило. Больше никаких вопросов у них не было. Никакого, так сказать, там, а про Библию что-нибудь, там, а где взять, а где купить, тогда еще плохо было с этим. Вот, нет, вот главная, так сказать, идея. И она достаточно простая. Да, с текстами. Фанатикам предлагать книги бесполезно. У них не читают. С текстами там плохо. Там, поскольку с образованием плохо, то там поэтому и длинные тексты. Листовка – это край. Вот это тот полномасштабный документ, который для них годится. Да, по поводу законов и уставов. Для фанатиков традиция, закон, устав – очень важная вещь. Причем, если для церкви устав является средством соблюдения, поддержания определенной традиции и как бы это что такое канон? Это рамки, в которых течет церковная жизнь. Для фанатика традиции, закон и канон – это цель. То есть там, как вот говорится в психологии, сдвиг мотива на цель. То есть там то, что должно быть причиной, то становится целью. Причем самое-то интересное, что там, где недостает канонов и законов, фанатизм допишет, придумает, утвердит то, чего не было в основании. Причем сделать это очень искусно, так что, в общем, с первоначала ты и не разберешься, что этого не существует нигде. Кстати говоря, вот что касается православия, то здесь очень важно подчеркнуть, что православие так до сих пор и не создало никакого документа типа законов шариата в исламе. Законы шариата – это правила поведения, которые предписывают очень просто и строго нормируют поведение правоверного мусульманина. В других религиях в большей степени есть, нет, но вот в православии это точно, этого нет. Скажем, в католицизме есть катехизис. Это не то, что у нас катехизис, как основа веры, тоненькая книжечка. Катехизис католический – это толстая книжечка. И там предписания почти на все службы жизни. Ну, конечно, не законы шариата, но все-таки проработаны очень многие моменты жизни. Но надо иметь в виду, что католический катехизис – это, опять же, книга канонов. То есть способ решения спорных случаев и как бы границ поведения, но не самого предписания. А шариат – это предписание. Вот такого же предписания ищут многие православные и находят его либо в кормчей книге, которая является просто переводом номоканона греческого, который, опять же, является только сборником канонов, то есть границ поведения. Или домострой. Ну, те, кто читал «Домострой», понимают, что там ничего про поведение христианина нет. Там как солить огурцы, вот, как вести дом, там как еще что-то, какие-то нормы религиозной жизни там есть, но, в общем, это не главное. Скорее, это некое наставление, духовное завещание, подобно тому, как писал там Владимир Мономах своим детям. А также вот поп Сильвестр, протопоп он, вернее, был, кремлевский, он писал своему духовному сыну, тогда еще наследнику русского царства Алексея Михайловича, если я правильно помню. Так вот, это по поводу законов. С точки зрения фанатика, Бог требует от человека однозначного и четкого поведения, чего, на мой взгляд, в православии не существует. Ну и вот еще, что хотел бы сказать. Ну вот, как бы такую характеристику беглого фанатика. Безрассудно предан своей идее. Боится риска разочарования в своих идеях, боится духовного кризиса, переосмысления, потери почвы. Почему боится разочарования? Потому что если идея выбрана без критичности и, стало быть, без доказательной базы, то есть опасность, что кто-нибудь придет более осведомленный вдруг, что-нибудь такое скажет, и она рассыпется. Ведь доказательной базы нету. Всякий раз, когда из какого-то убеждения делается идол, то есть очень большое опасение то, что это, ну, это ловушка. Верить в какую-то идею, так сказать, вот единственную, как единственную верную, всегда опасно, потому что верить бездоказательно, это означает вот, всегда опасность столкнуться с другим более каким-то значимым мнением и так далее. Поэтому страх еще и за свою идею. Риск разочарования здесь очень велик. Кстати говоря, риск разочарования у фанатика бывает. И это крах. Это просто беда, потому что разваливается идея, которая казалась доминирующей, которая казалась глобальной, и вдруг она оказывается неверной. Помните, как это в песне у Высоцкого? Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что семиты — это простые евреи. Ну, то есть какое-то разочарование его там, я уже не помню, как в точности, его постигло разочарование, что это не так интересно, как ему поначалу казалось. Полутона компромисса здесь невозможен. Снижен запрос на интеллектуальную работу. Да, учиться фанатик, конечно, не любит. Чем заполняется эмоциональный вакуум? Любви-то нету. Агрессии. Воинствующей агрессии. Поэтому все формы агрессивного поведения тут налицо. Брань, угроза, потрясание кулаками, там, знамена, мечи и всякие прочие вещи. Да. Кстати говоря, вот тут мы переходим в одну тему, которая тоже заявлена в нашем цикле, о том, что фанатизм, он так просто аморфно, конечно, существовать не может. И поэтому он нуждается в группировке и в лидерах. О лидерах мы еще будем говорить, и о значении лидера группы, и о значении тут. Но как бы фанатизм сам просит, кто бы возглавил, так сказать, за кем пойти. Вот, фанатики, они действительно стремятся друг к другу и ищут лидера, потому что там при сниженном интеллектуальном запросе кто-то-то должен думать за нас, кто-то должен обосновывать идею, кто-нибудь должен ее транслировать, кто должен выкрикивать ее на митинги. Не все же там, это же не хаотическое движение, это должна быть какая-то группа. Поэтому для фанатизма нужны группы, нужны лидеры. И, кстати говоря, вот тут не та цепочка. Сначала лидер, потом группа. Фанатики сами сбиваются в группу и выдвигают лидер. А вот деструктивные секты, они создаются... Есть секты, которые созданы просто одним лицом. Но там задача другая. Ну и, конечно, фанатику хорошо, потому что он перекладывает ответственность на других. И у него нет чувства вины. И у него нет такого груза ответственности, и у него нет стресса от переживания своего собственного страха. Иными словами, фанатизм на какое-то время, в какой-то ситуации, людей от страха избавляет. Но приносит колоссальные бедствия всей мировой истории, как вы знаете. Ну вот, все, что я хотел сегодня вам сказать по этому поводу. Пожалуйста, вопросы? Только тогда либо в микрофон, либо громко для всех.
С фанатизмом внутри самой церкви. Маленький пример я приведу, да? У меня была конкретная ситуация где-то в году 96-м. Размена квартиры с моими близкими. Ну, я, естественно, ну, пошла на исповедь в Афонское подворье на Таганке.
Не
обязательно. Ну, не важно. Вот конкретно. То есть, с чем я столкнулась? Вопрос был полностью снят. Зачем все это, когда в 1999 году, а это же перевернутые три шестерки на самом деле, Москва провалится под землю, и никакой мой вопрос бессмысленный, квартира мне будет уже не нужна. Я была просто потрясена, потому что, в общем, я пришла за конкретным таким жизненным духовным вопросом, да, а столкнулась, в общем, ну, с такими апокалиптическими настроениями. То есть сама православная церковь крайне неоднородна, увы. Вот такой, такой диалог не мог бы произойти, например, в церкви Косьмы и Дамиана, вот Александр Борисов.
Подождите, мы еще не знаем, какой станет этот приход в будущем. А вы обобщаете. Понимаете, во-первых, это не церковь. Вот, а во-вторых, конечно, да, апокалиптические настроения тоже вариант фанатизма. Да? Ну, что делать? Вот ваш пример очень характерный, наглядный. Так он повторяется. А до этого еще боялись 1984 года. Почему, понимаете, да? Потому что Орвел написал утопию свою, да. Ну, боялись так. И чего только не боялись. Но беда-то не в том, чего бояться, а в том, как это подхватывается людьми. И как люди готовы в это поверить. А это связано с тем, что внутри. То есть мы сейчас рассматриваем внутренние факторы. Не мировоззренческие, там мы о них не спорим. А о том, почему это так, люди на это падают. И вот разгадка очень простая. Ну, если так это сказать, простая. Хотя виды страхов, да, это очень непростые разгадки. Пожалуйста, кто еще хочет сказать, спросить?
Если можно поподробнее прокомментировать вот тех людей, которые в землю закопались у нас.
Ну, это та же самая идея, апокалиптическая идея, страх будущего, страх перемен, страх непонятности. Одна из видов страха – это боязнь того, что мир непонятен. Если мир устроен чуть сложнее, чем дважды два, он вызывает у людей, которые каким-то образом не справляются со своим интеллектуальным развитием. Не секрет, надеюсь, для вас, что колоссальное количество людей, миллионы людей, не имеют возможности интеллектуального развития вовремя, в свой период. То есть там в детстве, в отрочестве, в школе. И для них вот задержка интеллектуального развития на любой стадии, когда это фиксируется на какой-то стадии, дальнейший рост их физический, хронологический, социальный рост при заниженном интеллектуальном развитии вызывает опасение, что они не справятся с этим миром. Ну и тогда просто легче как бы не жить. Это же форма смерти.
А почему именно в этом месте, именно в Азии? Там не было лидеров, насколько я знаю.
А это имеет какое-то значение? Мы же говорим о психологических формах и о психологических вопросах. Это все равно, это могло быть где угодно. Вот это случилось там. Но ведь это же не единственный вариант. В наше время существуют акты религиозного группового самоубийства, как это было во времена старобрядчества, самосожжения. И сейчас есть самосожжение, да, и самоубийство группового. Понимаете, об этом как бы не говорится, но существуют религиозные формы семейных самоубийств. Когда мать сначала вешает своих детей, потом вешается сама. С религиозными записками. Это часто, просто эту хронику мы не читаем, она как бы является закрытой. Но это существует и очень остро, но в клиниках, а в психлечебницах все это тоже. Если бы вы только знали, по каким мотивам люди попадают в психиатрические клиники. Очень много религиозных мотивов. И как раз вот одна из, так сказать, форм, вот такой вот страх. Страх жизни, страх. Кстати говоря, вот для шизоидов как раз чаще выход у навязчивой личности, то тут-то в агрессию все выходит, а у шизоидов это уходит все в клинику. В болезнь, в клинику, в аутизм, и там, и построение Царства Божьего внутри себя. Как? Ну вот это и имел в виду, да, в Пензе где-то, в Пензе, Ковс, да. Да. Нет. А в чем тут трудность? Старобрядцы-то ведь из православия. Вот вам, пожалуйста, пример массового фанатизма до сих пор. Ведь то, как держатся старобрядцы за букву, букву текста, букву правила, то, как они держатся за обряд и за формы жизни. Вот вам, пожалуйста, яркий пример фанатизма. Да, он приобрел уже культурно-историческую форму, уважаемую и почитаемую, потому что они сохранили там знаменный распев, они сохранили крюковую азбуку, они сохранили иконописание замечательное, да. За это им нижайший поклон и спасибо, но суть, когда эти массовые самосожжения были, вот та же самая, конечно, не это не оттуда идет, а это просто разные формы одного и того же человеческого явления. И они свойственны, да, к нам. Если говорить о сектах различных, то не все секты, так сказать, фанатичные, но там это свойственно. Чем проще устроено верование той или иной секты, тем скорее там фанатические проявления. Чем чаще они возникают. У вас был вопрос? Да.
Скажите, пожалуйста, вы так подробно остановились на такой патологической стороне, что религиозная жизнь, да, фанатизм. А могли бы вы привести к судьбам характерные признаки нефанатичной веры, то есть здоровой веры? Что отличает здоровую веру от нефанатичной?
Но об этом я говорил в прошлый раз, специально подчеркивая, что мне и хочется говорить больше о принципиальной здоровой веры. Понимаете, для меня вера прежде всего это познание Бога, а значит познание, то это длинный путь духовного образования. Поэтому все, что направлено на просвещение, на образование, на изучение, на познание, все это признаки здоровой религиозности и здоровой веры. С сомнениями, с вопросами, с поисками, спорами, с обсуждениями, со всем, что есть для людей. При этом безусловное уважение к мнению другого, умение выслушать чужую точку зрения, уважительно понять ее, постараться понять. Далее, конечно, для здоровой религиозности это здоровая эмоциональность и любовь, и горе, и радость, и шутки, и юмор. А как же? И еще что очень важно, на мой взгляд, это, конечно, религиозность, которая реализуется в жизни. То есть религия не как умосозерцание, а как жизнь. То есть реальные поступки, таинства, и обряды, и символы, и культ в широком смысле слова, как у Флоренского. Вот без этого это невозможно. Потому что если религиозность только в области ума, то это происходит какой-то такой вот, ну, сдвиг, искажение, я бы сказал. Вот. А что касается вот фанатизма, прежде всего, уважения к другому человеку, к чужому мнению и познания. Вот. Если говорить о терапии фанатизма, то это прежде всего просвещение, просвещение, просвещение. И, конечно, уважение к личности другого человека. Без этого с фанатизмом никак. Кстати говоря, вот если речь заходит о терапии фанатизма, то это прежде всего вот изучение чего-то. Если человек отказывается учиться, ну вот тут ничего не сделаешь. Но если он соглашается читать, а потом обсуждать прочитанное, то это уже вот возможность. Это реальный путь с фанатизмом как-то преодолеть.
Вот фобия, это похоже вот с ощущением, да, то, что вы говорили по отношению к фанатизму.
Понимаете, в чем дело? Если человек осознает свой страх, и если он ищет в религии, если мы говорим о религиозном фанатизме, помощи себе, защиту от страха, то ему есть чем помочь. Да, в научном мировоззрении не так много средств, а вот в религиозном-то как раз очень много. Но человеку здесь можно помочь, и прежде всего не тем, что его разубеждать в его фанатической идее, а прежде всего открыть другие источники переживаний, другие источники религиозного опыта. И в первую очередь главное из них – встречу с Богом. Фанатик не знает Бога, да он ему и не нужен. Поэтому если мы ему говорим о встрече с Богом, о переживании этой встречи, то это вот уже первый шаг на пути исцеления от фанатизма. Да?
Отец Андрей, мы только что говорили о том, что самая страшная не сама идея, а то, насколько быстро она подхватывается. Вы знаете, вот читая книги по истории нашей страны, особенно гражданская война, революция, вот меня лично поражает, насколько быстро вот наш как бы православный русский народ вот все это как бы забыл, обратился и оказался подавленным полностью, в общем-то, кучкой. Ну, тот же самый коммунизм, большевизм. Вот как от всего мы отошли. Даже вот смерть, убийство царя и царской семьи. Насколько это быстро и легко прошло.
Скорректируем как бы постановку вопроса, потому что не так уж быстро православный русский народ на все эти идеи откликнулся. Скорее, это мифологема о том, что он вообще это воспринимал. Во-первых, не только православные, во-вторых, не только русские, а вообще, говоря на эту идею, откликнулись все народы и откликаются до сих пор. Как вы знаете, коммунизм как идея был воспринят и китайцами, и камбоджийцами, и кубинцами, кстати говоря. Там революция происходит, а мы с вами тут сидим. Там Фидель Кастро больше не президент. Это же историческое событие, вы что? Так вот, смотрите, это не свойство только русских. Все восприняли, а до нас еще и немцы, и венгерская революция, все это. Значит, тут дело не в национальности. Эта идея совершенно такая паннациональная. Во-вторых, на мой взгляд, малая кучка-то восприняла эти идеи. Другой вопрос. Почему было столько ненависти, которой воспользовались большевики и не только большевики? Откуда она? Какого рода? Вот это да. Это очень важно. И эта ненависть, она ведь накапливалась не 10 годами, а 200 годами. Эта ненависть была накоплена еще реформами Петра, а еще расколом, который произошел при Алексее Михайловиче на церковь и старообрядчество. То есть история у этой ненависти давнишняя. Раскол на крестьян, на господ, как они назывались-то? То, что отменили в 61-м году, я забыл. Да, крепостных против своих владельцев. Вот, то есть эта ненависть накапливалась веками. И тогда понятно, почему они пошли громить всех и вся. Тех даже, кого любили. Тоже громили. Вот. А что касается убийства царской семьи, то так ведь это было совершено в подвале ночью, и страна не знала этого ничего. Тут чего объявлять народ-то виновником убийства? Кем это было задумано и кем осуществлено? Не народом же. Поэтому это другая какая-то идея. Но почему быстро подхватить? Да никто ее не подхватывал быстро. Она была насажена мечом и огнем. Но другое дело, почему народ не отстоял свою как бы линию какую-то свою. Это другой вопрос. Это да. Но я не уверен, что идеи коммунизма так легко были подхвачены. А как они легко были брошены? Вот это тоже ведь феномен очень интересный. На утро страна проснулась, а кого уже коммунизма уже нет. Вот это же тоже интересно. Так что я не думаю, что так уж в нее многие верили. Но то, что это действительно долгое время для многих людей было фанатической верой, это факт. Это я согласен. Но по тем же самым причинам. Как одна из объяснений, как защита от страха. Такого важного, вот то, что называет Виктор Франкл экзистенциальный страх. Страх жизни. Да.
А насколько может быть и может ли быть вообще полезен фанатизм? Или, так сказать, может быть это так сказать, состояние человека, которое приносит ему пользу, называется каким-то другим словом? Я вот сейчас помню ситуацию, случай, который был с мной самим. В 1991 году, в августе, когда было столкновение около Белого дома, я был непосредственно, так сказать, участником этого столкновения. И помню, как, так сказать, я пришел туда добровольцем, пришел, так сказать, с желанием защитить вот, коммунистов, так сказать, демократию. И ночью, вот, по-моему, это было с 12 на 20, или когда вот произошла единственная военная стычка тогда, и когда я увидел, как над моей головой летят трассирующие пули, как вот я был довольно далеко, там, за домами вот, была вспышка пламени, я увидел на облаках отцвет вот, горящего этого самого танка, я понял, что мои ноги просто приросли к земле. Я испугался. И иногда я возвращаюсь, я думаю, а как люди в то время войны, скажем, они знали, что через минуту они должны броситься из окопов и умереть. И тем не менее это происходило, и как можно... Мне тогда вот, когда я пережил это сам, мне показалось, что почти невозможно себя заставить это сделать. Страх, так сказать, вернее, инстинкт самосохранения парализует тебя. Но тем не менее это возможно, и люди, так сказать, делали это в массовом порядке. И фанатизм ли это, во-первых? Во-вторых, если это не фанатизм, то как вырабатывается в это чувство? И, ну, эти два вопроса.
По поводу вот болезни, есть такое мнение, скажем, вот Вильям Вильсон, американский христианский психиатр, считает, что религиозный фанатизм – это духовное заболевание. Вот. Ну вот в определенной классификации есть такое понимание. Вот. Во-вторых, по поводу страха. Тот страх, о котором вы говорили, есть у всех людей, конечно. И это не заболевание, это нормальная реакция. На угрозу жизни человек реагирует именно таким образом. Вообще-то говоря, в стрессовой ситуации у каждого человека такие вот есть психофизиологические три реакции. Бегство, защита и оцепенение, или замирание еще оно называется. Вот то, что ноги приросли к земле, это вот оцепенение. И это психофизиологическая реакция, которая у нас прописана в генотипе. Это не психическая реакция, она природная. Бежать, дать сдачи, ну то есть даже не подумав о том, но уже чего-то туда бросить, туда вперед, в страх. Вот. Либо просто вот, и оно природным образом, но это не психическое поведение. Преодолеть это можно. Для этого, ну, всякие массы средств есть, культура выработала, всего это нормально. Но до тех пор, пока вы это не пережили и опыта у вас переживания этого нет, вы не знаете, как это. Поэтому в армии, скажем, во время Отечественной войны, солдат, прошедший один бой, уже был опытным солдатом. Вот что означает обстрелянные и необстрелянные солдаты? Обстрелянные – те, которые уже знают, как этот страх в них возникает, и второй раз он уже меньше, легче проходит. А уж если он 3-4 боя пережил, ну это вообще ветеран. Поэтому вот точно так же и в Чечне, и в Афганистане первый бой, он действительно очень психологически трудный. Вот. Но есть у этого и оборотная сторона. Человек, который перестал бояться смерти, лакомая добыча для любого преступного или вообще боевого сообщества. Потому что таких людей вербуют, и из них делают убийц, палачей, солдат, кого угодно. И, кстати говоря, к мирной жизни он мало уже приспособлен. Потому что тот, кто прошел страх смерти, бой, убийство и прочие вещи, ему трудно адаптироваться в нормальной жизни. Он уже травмированный. Это серьезная травма личности. Поэтому это действительно перелом жизненный для многих. И тот опыт, который есть у вас, ценность очень большая, потому что вы знаете, что это такое на вкус.
Потому что я сам, ну, я в 79-м году закончил школу, и многие мои одноклассники, ну, по крайней мере, одного я знаю лично очень хорошо, воевали в Афганистане. И они вот пережили то, о чем вы говорите, то есть они боялись, потом они не боялись, но это немножко не то, я имел в виду немножко не то. Вот люди, которые пережили Вторую мировую войну, Отечественную войну, все-таки мне кажется, что там отношение было немножко другое. Что, ну, вот я не могу определить каким-то словом. Мне кажется, что, так сказать, внутреннее состояние человека, воевавшего, скажем, в Отечественную войну, немножко другое по сравнению с теми ребятами, которых знаю я лично, которые воевали, скажем, в Афганистане.
А чем вы подозреваете этого отличия? Что главное?
В Отечественную были отряды за стеной.
Мне кажется, что Отечественная война, нам, так сказать, далась от победы именно благодаря массовому фанатизму. Вот мне так, это мое личное впечатление, оно не основано ни на каком опыте, ни на чьих рассказах, ни на чем-то еще. Но вот когда я, например, читаю о Сталинградской пионерской битве, когда в Сталинграде, я знаю, что он был полностью разрушен, что здание вокзала 14 раз переходило из рук в руки, так сказать, вот, то это, мне кажется, что это нечто большее, чем, так сказать, просто желание защитить, желание, так сказать, отстоять и так далее.
Понятно. Я так не думаю. Вот почему. Фанатизм, вообще говоря, очень ненадежная для вещи, для мотивирования армии. Потому что он краткосрочен. И на нем можно пойти в один бой, но и все на этом кончится. А вот устойчивая мотивация для ведения длительной войны, четырехлетней, должна быть более глубокой, более основательной. Вообще, во всякой войне есть обязательная мотивация защиты своих собственных интересов. Своей земли, своей, там, своего района, своей области, своей семьи, своих людей, там, детей и так далее. Это обязательно. Нет. В расширенном варианте есть еще, конечно, и патриотизм, защита своего отечества. Вот. Но и там другие есть еще мотивы. Там есть страх обязательно, там есть чувство долга, ну и так далее, и так далее. То есть там много чего. Но фанатизм, он хорош только вот как... Он вот прост. Он как вот такой вот выброс энергии. Но не глубок он. Вот в чем его... приспособленность. Знаете, исследования в психологии ведутся во все десятилетия существования психологии о том, как создать универсального солдата. И до сих пор ничего не придумали. Можно создать человека-машину, такую, ну вот, тупого убийцу. Но он будет стрелять и в своих, ему все равно. То есть зомби – это плохой солдат. Что он повернется и в своих выстрелит, у него ничего, ничего же нету. А вот идеальный солдат – это солдат, который четко воюет за идею. Причем идею такую серьезную. Он ее носит с собой. Вот она ему не внушена перед боем, так сказать, внушена, и он действует по внушению. Нет, у него идея такая, что он дойдет и до Берлина, и дальше уйдет, куда хочет уйдет. Но он свои, так сказать, ноги омочит в Индийском океане. У него идея.
Но это не фанатизм.
Мы говорим о механизмах психологических, мы не говорим здесь о мировоззренческих. Поэтому, так сказать, как она называется, с каким окончанием, это не важно. Но факт тот, что фанатизм упрощенный вариант идеи, она простая идея, ее не хватит на войну. Ее хватает на один бой, а дальше там под влиянием стресса и страха человек может изменить и переоценить свои ценности. Есть, конечно. Конечно, есть, конечно. Но, да, но так вот, там помимо фанатизма, там еще есть много чего. Но понимаете, в чем дело? А в жизни-то они ведь не только это делают. У них много чего в жизни. И выжили они не только потому, что они фанатики своей идеи, но потому, что у них еще и прекрасное трудолюбие. Они альтруистичны, они бескорыстны в значительной степени, они труженики. У них масса других свойств, которыми они выжили. А те, которые фанатики были до предела, те сгорели давно. Кстати говоря, фанатизм, он не долговечен. Он как вот загорается, и все, и прогорело. Он такой быстрый. Но бед наделать может много. Вот в чем его опасность. И, кстати говоря, есть еще одна вещь, которую я не сказал. После себя фанатизм оставляет очень серьезные последствия в личности. Деформацию личности. Человек, если он выходит из своего фанатического убеждения, и он потом нуждается в реабилитации серьезной. Поэтому это действительно заболевание. Можно согласиться с Вильямсом, что это заболевание, которое приводит к деформации личности. И потом требуется длительная какая-то реабилитация. Вот вообще говоря, реабилитация после различных деструктивных религиозных сообществ действительно серьезная работа. Который мало пока кто занимается, и, кстати говоря, мало пока кто знает, как это делать. Вот, потому что завербовать человека легко, а вот вернуть ему здоровую как это, духовную жизнь очень трудно.
Реальной жизни с такими людьми, скажем, вот, с какими-то представителями там сект, которые прямо на улице там подходят, как-то вот, да, разговаривают, да. Как реагируют на них?
Во-первых, у вас есть право ни с кем не разговаривать. Когда с вами... Вы поймите в виду, что когда с вами заговаривает кто-то на улице, это уже вид насилия над вами. И вы можете поставить как бы в защиту себе, прежде всего, а я разговаривать не хочу, имею право. И поэтому надо иметь в виду, что тот, кто заговаривает с вами на улице, проявляет к вам насилие, это уже агрессивное поведение. И тут правда на вашей стороне, потому что человек этот нарушает, вообще говоря, даже и закон. Не только нормы человеческого общежития и совершает насилие над вами. Так что вы имеете полное право сказать «не хочу», вон от меня, я, так сказать, вот не... Вот. Во-вторых, одно из важных дел, которые хочет сделать, ну, вот такой вот заговорщик, это втянуть вас в беседу. Если вы не хотите беседовать, вы можете этого не делать. Вы можете ответить односложно, именно односложно, и идти себе дальше. Если вы хотите поговорить с таким человеком, с убежденным, но надо хорошо готовиться. Ну, если это религиозный вопрос, надо знать Писание, потому что, скажем, свидетели Иеговы или пятидесятники знают Священное Писание блестяще. Так что вот имейте в виду, да. Но вообще-то говоря, лучше всего вообще ни с кем не заговаривать, потому что, к сожалению, среди таких людей могут попасться очень хорошо обученные манипуляторы. Мы будем говорить о манипуляции сознания, но, в общем говоря, это серьезная опасность на улицах. И они могут сделать с вами очень неприятные вещи. Ну, ограбить, обобрать, в общем, серьезно. Так что лучше не заговаривать. Если вы не готовы и не знаете, как себя защитить, лучше не заговаривать. Это мой вам совет. Пожалуйста, есть еще? Нет?
Никаких?
Если вопрос идет о том, как, так сказать, их наименовать, то я не настаиваю здесь на каких-то определениях. Ну, каждый человек имеет право, так сказать, веровать, как ему хочется. И если вот тот, так сказать, верует как пятидесятник, пожалуйста. Ну. У меня как бы уважение к верованию есть всегда. Гораздо больше, чем к неверованию, к никакому неверованию. Вот. А что касается наименования, то тут я ни на чем не настаиваю. Я вполне могу пользоваться их самоназванием. Это мне ничем не... Единственное только, что своего учения о церкви с большой буквы я не уступлю. Лучше простите. Пожалуйста, какие еще вопросы будут ко мне?
Фанатизма. О терапии фанатизма в ходе ответа, да? Можно ли правильно ли будет сказать, что как профилактика, да, фанатизма – это проработка эмоциональных состояний своих, да, и будет просвещение какое-то. Ну, в данном случае, даже если о религиозном фанатизме.
Если вы хотите сказать о своем фанатизме,
да.
Чтобы вам не... Но вы уже не фанатик. Чего ж тут? Если вы оказались здесь... И вы способны поставить вопрос, и так даже внимательно в себя вглядеться, вам это не угрожает. Поэтому зачем вам тут прорабатывать? Другие уж проблемы решайте. Профилактика в себе? Понимаете, прорабатывать эмоциональное состояние тех, кто склонен к фанатизму, невозможно. Потому что это люди, которые не ставят вопрос о себе критично. Там критичности нету. Там невозможно проработать эмоциональное состояние. Человек закрыт для проработки чего бы то ни было или как, кого бы то ни было. Но у него даже с контактами плохо. Он на эмоциональном уровне общается с людьми очень с трудом. Поэтому там какие там эмоциональные состояния? Что вы? Единственная профилактика, прежде всего, это профилактика против насилия. Если детей унижают, бьют, если им в школе говорят «молчите, дураки» или там еще кто-нибудь, вот это... способствует будущему фанатизму. Если личность ребенка в детском саду не уважают или в семье не уважают, вот это будущий, возможно, фанатик. Значит, профилактика здесь, прежде всего, защита детей от жестокого обращения во всех видах. Во всех. Второй путь профилактики – это просвещение. Образование, просвещение. Детям же надо не только преподавать математику, русский и английский, но с детьми надо говорить, вот если в школах не будет закона Божьего, ничего не удастся с этим поколением сделать. До тех пор, пока не будет в школах нормальной беседы о религиозности, а лучше всего закон Божий, конечно, в таком чистом виде, но, естественно, преподаваемый не учительницей там, по истории или там, культуроведению или еще что-нибудь, а действительно верующим человеком, то вот сделать в профилактике будет что-то очень крайне трудно. Значит, прежде всего, борьба против насилия, просвещение, ну и любовь в семье. Если в семье есть любовь, там фанатики не вырастают. Они же вырастают из тех, где жестокость и насилие, где любви никакой нет. там больше всего страха. Понимаете, там, где есть любовь, там страха нет. И наоборот. Где любви нет, там страх вырастает до небес. А на страхе можно построить все, что угодно. Весь ад на страхе стоит.
Толерантность — это не есть оборотная сторона фанатизма, когда все равно всему, все уважаются в равной мере, как бы. На самом деле получается, все-таки это не совсем так.
Нет, если толерантность основана, если толерантность основана на осознанном выборе, то, конечно, нет. А если толерантность просто как стереотип поведения, то да. Да, ну так это тогда уже не толерантность, а это просто стереотип. Там же ничего разумного-то нет.
Да, то есть она как бы без базы, а просто...
Ну, конечно. Как... Да, очень хорошее святоотеческое выражение. Если ревность не по разуму, то она не от Бога. Вот это и есть фанатизм. Ревность не по разуму. Потому что Господь дает с рассудительностью свою правду, а не просто так. А там, где ревность без рассудительности, там все пропадает. Вот об этом и речь. А толерантность, как избранный мировоззренческий принцип, это уже что-то продуманное, что-то серьезное. Там нет такой опасности. Да?
Может ли все-таки человек, который, предположим, был личностью депрессивной, или является, или даже с навязчивыми состояниями, действительно, вот как фанатизм вырастает из того, что он хватается за какую-то идею, и она становится для него доминантной, и эта идея очень простая. Так вот, возможно ли какая-то очень простая идея, за которую этот человек схватился, и с которой, тем не менее, никак не может вырасти фанатизм? Например, идея о том, что Бог есть любовь. Вот он хватается за эту позицию, и он говорит себе, я не допущу в себе ничего того, что... не есть любовь. Я буду побеждать любовью все, что я в себе вижу. Вот как бы идея очень простая, но мне кажется, что она такова, что из нее фанатизм вырасти не может.
Я не очень понял вас в том смысле, что, в чем здесь вопрос. Потому что я услышал здесь определенный терапевтический запрос, но это не решается на уровне вопросов-ответов. Но что касается любви, то понимаете, если Бог есть любовь, тогда нет страха. И тогда высвобождается сердце человека, и тогда высвобождается сила души для чего-то созидательного. Вот. На любви может быть построено целое человеческое какое-то принятие мира. А там, где страх, там любви нет, и как себе не доказывай идею, что Бог есть любовь, а тут все равно страх. Так и из любви выйдет все равно страх. А из веры в любовь все равно выйдет фанатизм. Понимаете, то есть если это только на уровне мысли, твердить себе, Бог есть любовь, а в сердце живет страх, ничего не получится. То есть идея не может ничего сделать в человеке. Это до тех пор, пока страсти даже не поняты, я уже не говорю побеждены, пока они просто не поняты, вообще всякие сложные аскетические элементы умного делания просто опасны. До тех пор, пока в сердце нет ясности, то тут такими вещами не дай Бог. Не надо никуда никого опускать, потому что надо сначала почувствовать, что это такое, вот это... И в сердце разобраться, что там было чисто и ясно, и просто. Тогда это уж какие-то открываются возможности. Но я вижу, мы переходим уже на более тонкие предметы. Наверное, это явный сигнал для того, чтобы мы сегодня завершили. Ну что же, спасибо. И до следующей встречи, которая будет уже в марте, по-моему, 17-го, если я не ошибаюсь. Спасибо. До свидания.